ефірі «Живая свобода», з вами Сергій Обламейко. Гості ефіру – директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук і журналіст «Свободи» Сергій Дубовець. Серед тема у гуторки – як оцінювати рішення Міністерства інформації о позбавленні Логвінова ліцензії? Наскільки значну роль у білоруській книговидавництві відігравав Ігор Логвінов? Що робити далі у випадку, коли влади Логвінову ліцензію не вернуть? Які шанси офіційного Мінського у гульні з Україною? Про це у нашому бліц-аналізі. У першому листі до свояков, обвинувачений у шпіонажі і зняволений ксьон Владислав Лазар стверджає, що ні в чим не винуваты. А питання у городні, ці вірите ви запевненням влади, що нової девальвації рубля не буде. А так само чергова передача з серії «Життя після раку» про жихарку Смаргоні Ірину Френкель, яка вирвала з клюшня у раку себе і сина. Про все це на протягу наступної години. А зараз Олена Тиханович з оглядом основних подій дня.
Восем журналістських організацій світу, а так само Міжнародна федерація журналістів, закликали Міністерство інформації Білорусі вернути ліцензію приватному Мінському видавництву Логвінов.
Зараз Міністерство інформації виступає по великому рахунку як такий цензор, причому це ще гірший цензор, ніж ті, які були раніше.
Профсоюзы свету сегодня означают день денег за годную працу. Белорусские незалежные профсоюзы звертают увагу, что контрактная система перетворилась у Беларуси у сродок змагания с иншадумством. Керовник Беларуси, примаючи у Менску украинского премьера Миколу Азарова, пропонуя шукать формулу дальнейших дочинений мытного связу с Украиной.
Лукашенко выгодно, когда Украина не движется в сторону таможенного союза и единого экономического пространства, потому что в этом случае Беларусь остается вот таким совершенно приоритетным направлением для внешней политики, а именно вот в плане таких постоянных преференций со стороны Москвы.
Справу былой директорки цирку Татьяны Бондарчук протягнули еще на 3 месяцы. Отчиняется доброохотный рахунок для ахвирования на перевоз с Пакистану у Беларусь. Тело у загинулых журналистки-подорожницы Катярины Безматерных и ее мужа. Славутый белорусский спортовец, трехразовый олимпийский чемпион Владимир Парфенович, призначенный головным тренером национальных сборных Российской Федерации по веслованию на байдарках и каноэ.
Про основные белорусские подеи рассказывала Лена Тиханович, а мы зараз вернемся до некоторых из них больше подробязно. Сегодня отбылся официальный визит премьер-министра Украины Миколая Азарова в Беларусь. Сярод іншага Азаров выказал подяку керавництву Беларуси за спокойное успрымание пляна Украины подписать погоднение об ассоциации с Евразвязом. Александр Лукашенко, примаючи Азарова, заявил, что лечит подписание Украиной домовы про ассоциацию с Евразвязом фактом, який практично уже отбылся, и тому пропонует знайти формулу дальнейших дочинений мытного связу с Украиной. Чи удасться Олександру Лукашенку розіграти українську карту у дочиненнях з Кремлем? Як міняє геополітичну ситуацію у регіоні, маючи відбитися погоднення об асоціації України з Євразвязом? Про виніки візиту Миколая Азарова у Мінськ ми зараз поговоримо з нашим оглядальником Віталем Циганковим, який на сувязі зі студією. Добрий вечір, Віталь.
Добрий вечір.
Я ось процитую. Узважаные оценки, якія цяпер пераважаюць у пазіцыі беларускае кіраўніцтва, сведчаць пра тое, што Беларусь канструктыўна глядзіць на гэты працэс і робіць абсалютна слушна, заявіў Азаров падчас знаходжання ў Мінску і маючы на ўвазе інтэграцыю Украіны з Еўразвязам. Ці азначае гэта, на вашу думку, што афіцыйны Кіеў на сёння цалкам задаволены пазіцыяй афіцыйнага Мінску і чаму?
Я думаю, что, безумовно, коли и не цалком, то, безумовно, задоволены. Теперь уже нема тих резких заявов, які были еще несколько годов назад с устно Александра Лукашенко про вашивость у керавництве Украины, коли Александра Лукашенко не запросили на певные мероприемства у Киеву. А тепер Київ задоволений тим, що в українському питанні офіційний Мінськ не йде у речі російської політики, і Київ готовий це оцінити. Нагадаю, що не так давно Михайло Мясникович, прем'єр Білорусі, на зустрічі в Астані заявив, що Мінськ не буде вводити ніякі перегородки, перешкоди українським товарам. Мовляв, у нас з Україною добре розвивається гандель, росте товарозворот, це на самій справі так, і ніякі обставини не повинні гэтаму перешкоджати. І заважте, що все це прогучало, як і сьогоднішні доволі такі привітальні слова Олександра Лукашенки, прогучали на фоні амаль той відкритої гандльової війни, яку тепер ведуть супроти України кремлівські улади. Як бачимо, Мінськ долучатися до її не збирається. І ось ви представили вже гэтые слова Олександра Лукашенки, тое, що Україна підписує погодження з розв'язом, гэта факт, який відбувся, заявив ён. І тут вельми моцне адрозненне ад позиції Москви, якая все ніяк не хоче змиритися з гэтым самым фактом.
Віталія, як на вашу думку, міняє геополітичну ситуацію в регіоні, маючи відбитися погоднення об асоціації України з Євразв'язом? І що це означає для Білорусі?
Тут такая широкая тема, на якую хотелось говорить долго, можливо, такая нагода еще будет, але отзначу, что вот долучение Украины да в широком сенсе европейского выбора, да европейской цивилизации, это такий вялізный геополитичный зрух, який просто один из важнейших в нашем регионе. Про важность Украины в свой час писали такие, скажем, титаны геополитики, как Хантингтон и Бжезинский. Адарванность Украины от России, коли она отбудется, это означает фактично крах имперских сподеваний у Москвы, крах их сподеваний заховать некую империю. Менавіта тому для многих российских там политологов, особливо с великодержавницкими намерами, менавіта украинское питание, там а не кавказское, не еврейское, является зараз самым головным. И эта измена геополитического расклада, до якой идея Украины, она безумовно добьется на белорусах. І на свідомості білорусів, і на білоруській політиці. Українці, як приклад сусіднього народу, славянського народу, близького нам, який іде на Захід, це зовсім інше, ніж, наприклад, ті ж самі поляки, які не були в СССР, чи ті ж літовці, які завжди були, ну, трошки, скажімо, інші, чужі, не зовсім совєтські, а тут Україна іде на Захід. Як це доб'ється на свідомості білорусів? Безумовно, мені здається, що можуть узмоцнитися при європейській помхені білорусів, може бути, не одразу. Ну, а що тичиться політики, такой вузкой тактичной задачи, то Лукашенко на фоне того, что Украина идет на Запад, он может этому только радоваться, бо он застается одним таким важным хаурусником Москвы. И это значит, что егоная вага узрастая у очах Кремля, и он все больше будет просить, потребовать от Москвы, отчуваючи эту самую свою вагу.
Дякую, Віталь. На сувязі со студией был наш оглядальник Віталь Циганков. Мы обмерковали з ним виники визита у Беларусь премьер-министра Украины Миколая Азарова.
Варта. Новый проект свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастацтва.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастацтва в житті і про мастацтва життя.
На сайті і у ефірі «Свободи».
Ви слухаєте «Живую свободу» з Сергієм Абламейком. У гэтае выходнае стала вядома, што калегія Міністэрства інфармацыі 23 верасня прыняла рашэнне аб пазбаўленні менскага выдаўца Ігара Логвінава ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць. Паведамленне гэтае для беларускай супольнасці было падобнае да землятрусу. Справа ў тым, што вакол выдавецтва Логвінава ў цэнтры Менску гуртуюцца яшчэ некалькі установаў, якія ў апошнія гады сталі сапраўдным аазісам культуры. Што ж будзе далей? Каб разабрацца з гэтым пытаннем, я пазваніў на дні выходу программы в эфир до самого Игора Логвинова. У поведомлениях про то, что вас позбавили выдавецкой лицензии, сказано, что лист был дослан 23 вересня. Коли вы его отримали?
24-го или 20... не помню, по-моему, 24-го или 25-го.
Вы спробовали спочатку пойти в министерство и вырешить эту справу без оголоски?
Нет, у меня времени не было. И как без оголоски? Они лишили лицензии, мы не согласны, потому что это с нарушениями каких-то там норм юристы вычитали там, что все было с нарушениями сделано. Дали письмо министру, чтобы он как-то прореагировал на это. Если не будет никакой реакции, будем подавать в суд.
А у листе вы писали что? Что незгодные с этим? Это неправомоцно?
Ну, это с нарушениями. То есть есть указ президента об лишении лицензии. Там процедура вся описана. И есть само, там, не помню, постановление Министерства информации о процедуре. То есть там должно быть предупреждение. Там какие-то процедуры должны быть соблюдены. А они взяли раз и отобрали.
У листе Лилии Ананіч, намесніці міністра, сказано, що ви повинні у трьохденний термін віддати у міністерство ліцензію вернути. Ви вернули?
Так, да, сьогодні здав.
Так які будуть ваші далі дії тепер?
Ну, я ж говорю, ми подали жалобу, де протестуємо цю законність цієї процедури. Будемо чекати відповіді. Просто если как-то не прореагируют, будем подавать в суд и уже в суде решать, и параллельно регистрировать новое издательство.
Ты и иншие установы, которые месяца у галереи, у книгарня, Сален Мастацкий, я не протягиваю...
Это юридические лица.
Розные. Я не буду протягивать функционовать.
Да, конечно.
Некая белорусская громадскость, которая там собирается на разные мероприемства, не повинна бояться, что это место будет страчено на это.
Ну, это же лицензия на издательские деятельности. А на книготорговлю у нас же нет лицензии. Пока.
Такая вось информация от самого выдавца Игоря Логвинова. А зараз до меня у студии долучились директор Белорусской свободы Александр Лукашук и журналист свободы Сергей Дубовец. Ободва мои суразмовцы не только журналисты, але и книговыдавцы. Александр Лукашук у конце 80-х годов минулого стагодзе был главным редактором выдавецтва «Беларусь», а Сергей Дубовец узначаливал виленское выдавецтво «Острая брама». Ну вот, коллеги, як треба, на вашу думку, расценивать позбавление Игоря Логвинова выдавецкой лицензии? Что это? Спроба ликвидовать оазис белорусчины у центра Менску, або это сапраўды протяг справы с альбомом «Пресс-фото 2011», який суд у Ашмянах признал экстремистским? Александр Лукашук.
Ну, як журналісти, ми ведаємо тільки те, що ми ведаємо. Ми ведаємо, що є ліст з Міністерства інформації, підписаний намісником міністра Ананіч, в яким менавіта гэтае рашэнне аб адклікання рецензії зв'язанае з випуском друкаванай продукції, яка признаная екстремістской, признаная у Ашмянах, Ашмянським районним судом, і пазней, по-моєму, не спрэчана, это засталося в силі этой постанови. Таким чином отримується, що районний суддя у одним з районів Білорусі приймає рішення, яке такая выдатная в Беларуси керование закона, якое проходит про всю систему, и ей подпорядковывается навод министерства у Менску. Вот то, что мы бачим звонку, так это что отбывается около этого, то, с чего выникает питание. На самом речь мы можем только догадываться, але сигнал, який вот это решение дает, он вельми простый. Сигнал такий. Не связывайтесь с иншодумством. Те, хто має нейкую свою офіційну пляцовку, нейкую офіційну простору і структуру. Ви можете протягувати існувати, але ви мусите розуміти, де скінчається ваша свобода.
Таким чином, це попередження, на вашу думку?
Попередження і не тільки Логвінову.
Ваша думка, Сергій Дубовец?
Я думаю, що для удельников этого конфликта с уладного боку слово «иншодумство» занадто интеллектуальное. Я думаю, что воспринимается все простей. Наврати, мне сдается, наврати это идея такое пополохванить, и что, бо який сенс. Вот с того, что я назираю уже шмат годов, и два десятигодзи, можно сказать, а вспоминаю еще и советский период, на мою думку, отбывается дозирование национальной культуры у той ее части, где она никак не залежит от державы. Вот есть некая пляцовка, и она ее терпит. Ну, займая она там 1%, допустим, интеллектуального рынка белорусского, вот эта незалежная пляцовка. Коли она возникает, ее по тех или иных причинах знищают, дозволяется иснование ровно на этот самый 1% иснование иншей пляцовки. Я вот поравновываю, чомусь мне згадався випадок з Белорусським гуманітарним ліцеєм ім'я Якуба Колоса, який був закритий після во всім цвете расквітнела от видавецтва Логвінова з одноіменної книгарні. Знішчать зараз книгарню Логвінова, дозволиться з'явитися 10 ще чомусь. Іде от таке от процентування незалежної білоруської культури. Хай вона буде. Ми її зовсім знищати не будемо. Ми покажемо, що вони самі поїдуть у Лейпциг на міжнародний книжний кермаш, виставлять книги. Німці поглядять і всі замежники, як у нас добре з незалежної білоруської культури. Так що ви скардитеся. Але коли це хоч трошечки буде болі впливу, більше за 1% умовний, починається от такий утиск, починається затирання цієї пляцовки і її ліквідація.
Як сказав Ігор Логвінов сьогодні, треба відрізнювати ягоне видавецтво, а так само книгарню, галерею, кав'ярню і мастацьку краму мастацьких виробів. Це різні юридичні особи. Але все разом це створило вельми важну пляцовку Білорусини у центрі Мінську. Її можна назвати гетом. І тоді повстає питання, чому ж не покинуть хоча б гетеє гета гетим білорусам? Але, з другого боку, може, це і не гета зусім. Може бути, саправди, вона розрослася вже у тоє, що більш за межі гета, і гета викликала тривогу. У гетеї сувязі питання, як би ви просто оцінили, наскільки це значне місце сьогодні у центрі Мінську?
Ну ось Сергій згадав Лейпциг. Ведаєте, в минулому році, якраз ось ровно год назад, у гетеї дні, у Лейпцигу відбувався книжний кермаш, знакомитий книжний кермаш, і на этом кермаше был стенд выдавецтва Логвинов. Не книгарни Логвинов, не клуба унискладовая, а менавито выдавецтва. Таким чином, это одна речь, бо книгарни туда не поедет, поедет менавито. Другое, что інших выдавецтв не было. Не было ни мастацкой литературы, там, ни урожая, ни іншого велизарного колькости державных выдавецтв, якія обслуговывают Министерство там, адукации, наприклад, Министерство культуры. Этих выдавецтв не было. Але ось Логвінов був представлений не тільки своїми книгами. Логвінов так само представив ще книги ще з полтузина незалежних видавєстів. У Білорусі зараз незалежних видавєстів невеликих доволі шмат. Відать, говорка йде про десятки, ну пару десятків принамсі, книги, яких з'являються, в тим лікузі, вони з'являються у легальному гандлі. І ось вони поїхати не можуть, а Логвінов представляв їх там. Було вельми приємно назирати, що білоруський стенд, дякуючи цьому, був вельми представничий. Там були видатні альбоми, і фото, і мастацтво. Вельми дорогі, які, можливо, одне видавецтво приватне могло таки один і випустити. Були книги представничі про Білорусь, і по-білоруську, і на заміжних мовах. Але все це було в упаковці Логвінова. Іншими словами, він виконував представничу, дипломатичну, фактично, місію, представляв усю свободну національну книговидавецкую деятельность Беларуси. Закрытие в этом сенсе откликания лицензии у Логвинова — это не такая простая речь в том сенсе, что, ведать, как закрыть интернет-сайт, завтра з'явится инше. Не. Наступствы его нашмат такого решения нашмат больше болючее. Хотя пустота, звичайно, не причиняя болю, але тем не меньше это миновито вот эта пустота еще одна утворается.
А ваша думка, Сергій Дубовець, як би ви оцінили от це місце, цю одинку видавецтву?
Ні в якому разі не як гетто. Тому що це хоча й оазіс у Мінську, де збирається світла, прогресивна, скажімо так, молодь, куди ходити престижно, де престижно бувати на імпрезах, на презентаціях книг, які там без кінця проходили. Ми з вами там не раз бували на різних презентаціях. Туди приходить хочеться. Ну, не, это не получается со словом гетто. И вот про то, про что Александр сказал, это нормальный, здоровый бизнес, он хочет пошираться. Он занимает и ниши, какие не заняты. Он, саправды, выполняет функцию международного представительства. Все это разрастается, все это... Але тут приходит Лидия Ананич, выпускница журфаку, по-моему, на курс, да, меня, типа, сля меня, не памятаю, и своими цензорскими ножницами частку этого бизнесу шмяк и отразая. Не ведаю, что она про это отчувает, але она это робит. Потому что все они чудовно не ведаюць, але адчуваюць все это чынавенства, што беларушчыны в гэтай краіне вялізны патэнцыял. Але даць яму расквітнець, тады это чынавенства нікому не будзе в этой краіне.
Вот, цікаво, што Сергей сказаў, што ў беларушчыны велізарны патэнцыял. На этом тыдні у нас быў адзін госць у Празе, са Швецыі чалавек, і ён сказаў, як ён бачыць, што такое Радыё Свабода. Ён кажа, вы робіце не палітычную справу, вы робіце справу Радыё Свабода з сваімі перадачамі, тэлеперадачамі, кнігамі, якія мы пускаем. Вы робіце справу беларушчыны. Это больш важнае, чым палітычныя змены ў краіне, на якія в меншай ступені можа паўплываць радыё, а вось на культурніцкія можа. В этом сэнсе, канешне, такі асяродак, які стварала выдавецтва Логвінаў. Вось я ведаю, што ў іх краме, напрыклад, шмат людзей апошнія месяцы пытаюцца пра кнігу нашага калегі Юрыся Бушлякова «Жывая мова». Людзі прыходзяць, хочуць купіць гэтую кнігу. Мы таксама выпускаем бібліятэку «Свабоды», але абмежаваным накладам. І вось апошняя была ініцыятыва, якую я ведаў з выдавецтва Логвінаў. Яны звярнуліся да нас з просьбай дазволіць ім надрукаваць дадатковы наклад гэтай кнігі. Знаеце, кніга пра мову. Фактычна дапаможнага падручнікавага тыпу кніга раптам становіцца бестселерам, які велізарны ў гэтым сэнсе патэнцыял. Я ведаю, што беларускі пэн-цэнтр пэўны час таму абмяркоўваў такую тэму, ці не заснаваць прэмію для беларускіх выдавцоў да цяперашніх Марцінаў Кухтаў, бо такіх выдавцоў, людзі, якія вот любяць кнігу, хочуць яе рабіць і умеюць працаваць з людзьмі, якія хацелі б эту кнігу мець. Такіх у Беларусі людзей сапраўды ёсць, і яны сапраўды іх дзейнасць заслугоўвае адзнакі. І калі б такі прызмя Марціна Кухты быў заснаваны, канешне, выдавецтва Логвінаў было бы сярод першых атрымальнікаў.
Ну, нягледзячы на тое, што Ігар Логвінаў сёння быў даволі аптымістычны ў прагнозах на сваю будучыню, будучыню свайго выдавецтва, я магу, напрыклад, успомніць долю аўтарадыё, якое шмат судзілася і так і не змагло аднавіцца ў эфіры. Калі ўлады нешта захацелі зачыніць, яны могуць гэта зачыніць. У гэтай сувязі пытання да вас. Што далей? Як павінен развівацца выдавецкі бізнес у Беларусі, каб не трапляць у такія сітуацыі з аднаго боку, а з другого боку, якія наогул існуюць магчымасці для пашырэння беларускага слова, беларускай кнігі, беларускай культуры, на вашу думку, альтэрнатыўныя тым формам, якія сёння ў Беларусі ёсць і на якія ўлады могуць так уплываць? Александр Лукашук.
Ведаеце, калі мы будзем гаварыць менавіта пра фармат кнігі, пра фізічную прадукт, пакідаючы ў баку астатнія спосабы распаўсюду тэкстаў, як то электронныя кнігі, кнігі ў PDF-фармаце, як таксама вельмі папулярныя, як там серыялізацыю нейкую, аўдыёкнігі, ўсё гэта таксама мае дачыненне да літаратуры. Але калі гаварыць пра выдавецкую, тут трэба разумець, што выдавецкая дзейнасць у Беларусі па-беларуску, на беларускую тэматыку, гэта перш за ўсё некамерцыйная дзейнасць. Гэта не палітычная дзейнасць, гэта культурніцкая дзейнасць. Культура вельмі рэдка бывае прыбытковай, вельмі рэдка бывае прадметам, на якім можна фактычна неяк рабіць бізнес з ягонымі даходамі в 20-30-50% прыбытку. В этом сэнсе, мне здаецца, вельмі важным, каб было разуменне ў магчымых спонсараў культурніцкага працэсу ў Беларусі, як саміх беларускіх заможных грамадзянаў, гэтак і замежных фундатараў. Это не абавязковы чыннік на сённяшнім этапе развіцця вот этого бізнеса. Ну і другое, вельмі блізка з гэтым, мне здаецца, ну, але не зусім напрасткі. Скажам, такое выданне, як часопіс «Дзеяслов», мае сваю бібліятэку. Выдавецкую дзейнасць маюць, права на выдавецкую дзейнасць маюць даволі шмат людзей. Значыць, трэба знаходзіць магчымасць не толькі раз'ядноўвацца, і аб'ядноўвацца намаганні, магчыма выпускаць тыя ці іншыя выданні, праекты рабіць сіламі некалькіх выдавецтваў разам. Не дзяліць славу. У нас ее не так шмат, а наадварот памнажаць ее.
І Сергей Дубавец, ваша меркаванне.
я хочу вернуться до альбома «Прес-фото Беларусь» 2011, який был признаны экстремистским, и сгадать такую популярную интернетную байку, что самолеты падают, потому что про это пишут журналисты. Вот менавіта с таким поглядом поставилась Лилия Ананіч до этого альбома, а вслед за им и до выдавецтва Логвинова, якое этот альбом выпустило. И мне хотелось бы звернуться, я ведаю, что в Беларуси есть шмат чиновников, не одна Лилия Ананіч. Мне хотелось бы звернуться до інших чиновников, которые так не разважают, что самолеты падают, потому что про это пишут журналисты. И нагадать им, что белорусы – это, в принципе, книжная нация, что мы повстали с книги еще у часы Скорины, наш первый друкар Францишек Скорина надруковал белорусскую Библию четвертым у свете сярод інших наций и народов. Тому памятайте про это и бережите белорусский книговыдавецкий процесс.
Дякую, колеги, за удел у нашем обмеркованні. Нагадаю слухачам ситуацию вокруг позбавления выдавецтва Игоря Логвинова лицензии на выдавецкую деятельность мы обмерковывали с директором Белорусской службы Радио Свобода Александром Лукашуком и журналистом Белорусской свободы Сергеем Дубовцом. С вами Сергей Бламейко, и зараз час на песню. Гурт «Уліс» співає «Країну довгой белой хмари».
Скуль прийшли, ты не почуешь нашей мовы, просякнутой пахом земли.
Уліс співав пісню «Країна довгої білої ночі». Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Бламейко, і зараз Олена Тиханович нагадає про основні події дня.
журналістських організацій світу, а так само Міжнародна федерація журналістів, заклікали Міністерство інформації Білорусі вернути ліцензію приватному Мєнському видавництву «Логвінау».
Зараз Міністерство інформації виступає по великому рахунку як такі. Там за причин, це ще гірший цензор, ніж ті, які були раніше.
Профсоюзы света сегодня означают день деньгов за годную працу. Белорусские незалежные профсоюзы звертают увагу, что контрактная система перетворилась у Беларуси у сродок змагания с иншадумством. Керовник Беларуси, примаючи у Менску украинского премьера Миколу Азарова, пропонуя шукать формулу дальнейших дочинений мытного связу с Украиной.
Лукашенко выгодно, когда Украина не движется в сторону таможенного союза единого экономического пространства, потому что в этом случае Беларусь остается вот таким совершенно приоритетным направлением для внешней политики, а именно вот в плане таких постоянных преференций со стороны Москвы.
Справу былой директорки цирку Татьяны Бондарчук протягнули еще на 3 месяцы. Отчиняется доброохотный рахунок для ахвирования на перевоз с Пакистану у Беларусь. Тело у загинулых журналистки-подорожницы Катярины Безматерных и ее мужа. Славутый белорусский спортовец, трехразовый олимпийский чемпион Владимир Парфенович, призначенный головным тренером национальных сборных Российской Федерации по веслованию на байдарках и каноэ.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алина Тиханович, а мы зараз протягнем знакомить вас с некоторыми из них больше подробязно. І на чарзе у нас агляд гучных кримінальных справаў. Сваякі ксяндза Уладзіслава Лазара атрымалі ад яго першы ліст. Справу былой дырэктаркі цырку Тацяны Бандарчук прыцягнулі да студзеня наступнага году. Падчас расследавання справы памерла гусіза Ігара Пцічкіна, на допыты пачалі выклікаць ягоных сяброў. Як расследуюцца гучныя крымінальныя справы, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ксёндз Уладзіслаў Лазар, якого арыштавалі 4 месяцы таму, абвінаваціўшы ў пасобніцтве шпіянажу, не прызнае сябе вінаватым. Гэта вынікае з ліста, які атрымала сястра вязня Яніна Лазар.
Пісьмо прыслала, што нічога не вінаваты, што чакае вызвалення.
Паведамила свабодзе спадарня Яніна. Паводле яе расследаванне справы працягваецца, але ніякія падрабязнасці ёй невядомыя, бо нават адвакат не паведамляе амаль нічога. Сястра Уладзіслава Лазара працягвае непакоіцца пра здароўе брата, які некалькі гадоў таму перанёс складаную аперацыю. У лісті ён гэтую тэму абмінае, кажа Яніна Лазар. Ксёндз з Барысава Уладзіслаў Лазар быў арыштаваны супрацоўнікамі КДБ ў канцы траўня і змешчаны ў зэтры КДБ. Толькі праз 3 месяцы з КДБ паведамілі кіраўніцтва беларускай каталіцкай царквы, што айца Уладзіслава абвінавацілі ў перадачы грошай чалавеку, які падазраецца ў шпіянажы супраць Беларусі. Ад сваякоў ксяндза Лазара вядома, што ў жніўні расследаванне ягонай справы было працягнутае, але на які тэрмін звестак няма. Ліставанне з ім абмежаванае. Ягоныя прыхаджане напісалі словы падтрымкі, але адказу на свой ліст не атрымалі, распавёў вернік з Барысава Барыс Чупрынскі.
Я так понимаю, что ему, вероятно, там рассказывают, что там уже какой человек нехороший, ну а я написал, что мы знаем, что он честный человек, чтобы он знал, что мы знаем, что он честный.
Черговым разом протягнули расследование криминальной справы былой директорки цирку Татьяны Бондарчук. Про это свободе 7 кастрычника поведомила представница следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Срок расследования продлен до января 2014 года.
Это уже другое подолжение термина расследования справы Татьяны Бондарчук, якое почалось на початку червеня. На початку жнивня расследование было протянуто на 2 месяцы до початку кастрычника. Знаходится Татьяна Бондарчук под вартой, под подпиской об невыезде, те у иншим юридичном статусе. Ранее в следственном комитете поведомляли, что Татьяна Бондарчук попередженная об арестовой явце до следчих и належных поводинах. Усе засталося по-ранейшему, сказала 7 кастрычника про заходы стримания относно Татьяны Бондарчук, представница следчого комитету Юлия Гончарова. Следчий комитет по Менску протягивает расследование криминальной справы по факте за участной смерти у изолятора Министерства внутренних справ на початку жнивня Менчука Игоря Птичкина, який отбывал 3 месяцы арешту за порушение правил дорожного руху. Як иде расследование?
Выживает сейчас девушка, его находится на допросе. Но я не думаю, что она будет с нами разговаривать. Сейчас же все подписывают, они разглашение. Мама, я знаю, что только сегодня пойдет, почитает. Это мы экспертизы должны дать читать.
Поведомила свободе сестра отца Игоря Птичкина Ирина Миронович. Про заведение криминальной справы по факту смерти Игоря Птичкина стало ведомо простый день после акции сябров и свояков Птичкина, проведенной каля изолятора 14 вересня. Ирина Миронович, якая у той момент была тяжарная на прошлые месяцы, так само брала удел у акции памяти об своем брату. По час акции затримали две группы удельников. 16 вересня четырем удельникам акции присудили в Центральном суде Минску грошовые штрафы. Ирине Миронович суд вынес попереджение. Процессы над затриманными с другой группы отклали. Троим из них уже вынесены покарания, так само штрафы, поведомила о свободе Ирина Миронович 7 кастричника. 22 вересня Ирина народила сына, якого вирішила назвать Ігорем у гонор брата. Сімейне життя Ірини складається гэтак, що тепер яна на стадії розводу з былым мужем. Сыну Ігору дам прозвище Птічкін, повідомила Ірина Миронович.
З Мінську передавав кореспондент «Свободи» Олег Рузділович. З вами Сергій Бламейко, у ефірі «Живая свобода», і зараз у нас на сувязі мой колега Франа Квячорка. З ним ми поговоримо про найбільш цікаві обмеркування у білоруському сетві. Франак, добрий вечір.
Добрий вечір.
Що сьогодні притягнуло вашу увагу в інтернеті?
Ну, я кажу, у Фейсбуку можна сказати про чоловіка, мерковуючи по ягоних сябрах. У мене збільшує це різні громадські активісти, політичні діячі і журналісти. Ну і ось Северин Квятковський написав ще вчора, дізнався з Фейсбука, що опроч Алексєєвича білоруської літератури за останні 25 років нічого вартого уваги не було. Аргумент – кількість продаденных в Европе книжек, при том, что в Беларуси увага близкая до 0%. С кем, что не так, пишет Квятковский. Ну и Юлий Лашкевич обурается, мовляв, а откуда вы взяли, что интерес, да, Алексеевич ровно нулю? Алей Залевский протягивает. Прикольно. А на агул, что белорусы читают, Калини Алексеевич? Ну, с поводу комментариев тут, оказывается, я зусим не зуб. Оксана Бровач пишет, у Беларуси не увага близкая до нуля, а маркетингу нема. У той же Польши мимо эмпику пройти немагчимо, а обовязково зойдешь, как поглядеть на новинки. Акрамя гэтага, інтэрнэт сёння абмяркоўвае заяву і сварку паміж Дмітрыем Бародкам, былым каардынатарам Еўрапейскай Беларусі, і Андрэем Саннікавым. Бародка зрабіў заяву, што ён не гледзячы на тое, што сыходзіць з Еўрапейскай Беларусі, але стварае сваю арганізацыю разам для Беларусі. Ну і Владзімір Барадач у сваім фейсбуку каментуе: «Може, хтось з команди Саннікова знойдзе у сабе сілы і дасць інфармацію на сваім сайце пра прычыны развала сваёй арганізацыі. Ці гэта ўжо нікога не цікавіць». А Ігор Коктыш выступае у падтрымку учынку Бародка і кажа, што малайчына – гэта пазіцыя вартая павагі. Віктор Малішэўскі, вядомы беларускі блогер, ён цытуе контрольное питание с подручника по истории Беларуси за 11 классу. Что робите особисто вы для реализации лозунгу за мощную и крепнеющую Беларусь? Конечно, так учить питание у подручнику. Ну и ему комментуют, например, «Дорога Виа» пишет, чтобы впитывали с молоком матери любовь к луке. Рогачев отказывает: «Я стараюсь не обременять страну своим в ней пребыванием». Денис Тихоненко: «Намекать они могут на что за угодно, але у середине теперешних 16-17-годовых людей Лукашенко в своей большине выкликает только смех». А Максим Гайко каже: «А у конце подручника есть отказы на это питание?»
Дякую, Франак. На сувязи з Мінску был мой коллега Франак Вячорка, и он рассказал про наибольш актуальные обмеркования в белорусском сетеве.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у ефіры і на сайце «Свабоды».
І як ви вже зрозумілі, шановні слухачі, у нас на чарзі чарговая передача з серії «Життя після раку». У Ірини Френкель з онкології особливі рахунки. Ад раку померла мама, про страшний діагноз і довгу реабілітацію пройшла вона сама і її син Артем. Чарада безконцих хворобов розвалила сім'ю, не витримав психологічного і фізичного напруження муж. Однак випробування загартували. Тепер Ірина допомагає не губляти присутності духу тим, хто трапив у складане становище. Розказує наш кореспондент Ігор Корней.
Глядячи на енергічну, усмішливу жанчину, яка зустрікає мене ля дверей своєї квартири у Смаргоні, ніяк не скажеш, що ніколи її люс вирішався на операційному столі у Браулянах. Хвороба виявилася випадкова, на піку життєвого розквіту. На дворі був 1987, Ірина Френкель, 28, діагноз – рак шийки матки.
Обичний недосмотр, виявилась небольшая катакиста, і мені посоветовали зробити операцію. Сказали, їдь ти в Мінськ, буде краще, ніж Сморгонік. Нашлись друзі, які через Путирського Леоніда, бувшого головний мамолог, він тоді ще був врачом, онкологом в відділенні мамології, положили мене зробити операцію. Ну, коли положили в онкологію, стали обслідувати і знайшли. Тобто можна сказати, що мені дуже повезло. Что не прошло время, что не дошло до того, когда уже это выявилось так, что я болела или уже что-то происходило. Может быть, поэтому, слава Богу, столько лет уже прошло. Облучили, удалили и все.
Ирина Френкель родилась у Донецкой области. Еще школьницей с батьками переехала в Бурятию в Улан-Удэ. Після школи поступила в Усходньо-Сибірський технологічний інститут на спеціальність технологія скури і футра. Але двучилася тільки три курси. Батьки знов передислікувалися, гетим разом на Повночний Кавказ. Ірина ж вернулася на Радзіму. Скончила Донецький політехнічний інститут. Отримала професію інженера-хіміка. Зрештою, поводле профілю працює тільки опошні гади. Лаборант хіміка бактеріологічного аналізу питної води на водозабори Карані. У Білорусь приїхала у 1982-м по накеруванні мужа. Його розміркували на Сморгонський завод оптичного станкобудування. Поскільки адміністрація чекала тільки одного молодого спеціаліста, уже тяжарній 23-годовій Ірині на час декретного відпочинку пропонували окунутися у комсомол. А для своєї пізнішої громадської діяльності я навіть іменовіта від того часу. Але після 1987-го життя поділилося на «да» і «після раку». З одного боку, повна тьмяність перспективів. З іншого, інвалідність і регулярні обслідування на випадок рецидиву.
Кожні 3 місяці, потім півгода, кожен рік. Саме жахливе во всьому цьому було те, що отак порезали і виставили. 28 років не було. Вообще чоловік не жив. Ребенку 6 років було. Врачі такі ж молоді. Ніхто мені не сказав, як мені жити, як мені з мужем жити, що мені робити. Я сама читала книги, искала способи різні. Ну, я б не сказала, що я сильно как-то старалась себе там лечить. Молодость свою брала. Время.
Поводле Ірини, після операції становиться на ноги було надзвичай складано. Комсомол неузабаве ляснув, і нічого не заставалося, як перекваліфікуватися у надомники.
После того, как я побыла на группе, начали сокращения, я первая попала дома, сидела, вязала. У меня есть вязальная машина. 10 лет вязала дома. Не предпринимать ничего, просто заказы. Тогда такой период был в магазинах. Трикотажа ничего не было, даже шапочки эти, штанишки, все шло. Это меня, конечно, спасло. И вот уже 8 лет я работаю в ЖКХ. Осталось мне уже тут до пенсии полтора года. Собственно, пенсию мне пойдет, наверное, только мое ЖКХ. Это чисто для себя, я нигде не оформлялась, ничего это было невыгодно оформляться, налогов надо было много платить. Но когда заболел Артем, ну, можно сказать, выживали. С работы пришлось уйти. Родители помогали, ну, очень тяжело.
С оправданным моральным баратунком от дренных думок и депрессии стал самодейный театр «Лицедеи», створенный за инициативы сморгонского мастака Александра Иванова и егоной жонки Ларисы. Але звалилося черговое випробування.
Просто жили театром, жили жизнью, которая интересная, веселая. Даже по району уже ездили с концертами, нас уже знали. Тоже очередная беда случилась. Наш руководитель Саша Иванов, художник, травма получилась на тренировке, он сломал шею. Вот он уже больше 20 лет находится в таком состоянии. Вот эта картина заняла первое место на конкурсе таких, как он, художник, вот недавно. Больше 100 участников было. Он вообще не может сидеть. Он рисует зубами. Он заканчивал вот Академия мастерства наша. Это тоже дало силы, дало жить. А через 10 лет, вот когда случилось сына, я все себе забыла.
У 1996 году Ирина Френкель долучается до руху Белорусской ассоциации молодых христианских женщин. Психологический стан после операции и физического обновления потребовал эмоционального выхода. Однако уже через год громадская деятельность припиняется. У 15-годового сына знайшли пухлину по мерам 9 на 12 сантиметров.
Обнаружилось не случайно приступ почечной колики. У многих бывает такой приступ. Соли идут, да мало ли, у людей, как приступы головной боли. И попал в нашу больницу в Сморгоне. Прокапали его, и опять у него все хорошо, ничего не болит. Молодой врач. Но он заподозрил что-то не то, потому что анализы хорошие, но что-то вызвало приступ. И он сделал УЗИ. Когда вызвал меня, вы извините, говорит, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но у него опухоль. И большая опухоль. меня это было как гром среди ясного неба. Вообще никаких не было предпосылок даже. Что-то может такое быть. Конечно же, я его в охапку в Минск. В клинику в 4-ю урологическую, в завотделение. Помогите, вот такая ситуация. Он посмотрит на заключение нашего врача и говорит, не может быть. Даже когда мы приехали в Боровлян, и там смотрели, говорит, не может быть. Подумать о том, что это может быть у подростка, не совмещалось так. Есть детский рак, и детский опухоль, а есть взрослый. И у него оказалась опухоль взрослого человека. Даже врачи не сталкивались.
Наступный год Ирина и Артем провели в шпитале. Хлопец проходил складанные процедуры, мама была за няньку. А у перапынка хворыми детьми займались психологи. Их заслугу о реабилитации Ирина Френкель увогуле лічить першочарговой. Особливо дячная онкопсихологу Тамары Вашкевич, якая праз арт-терапию вернула в строй десятки, коли не сотни детей.
Курс химиотерапии, 5 курсов гипертермии тяжелейших и психологии. После этого Артем стал рисовать. Как говорят, не было счастья, так несчастье помогло. Мне Артем учил французский язык. Через общество «Дети в беде» получилось поехать во Францию. Получил навык еще больше французского языка. Познакомился с интересными людьми, с художниками. Конечно, вот Саша Иванов, можно сказать, заменил мат. В это же время у нас произошел развод. Ситуация бывает такая, что кто-то не выдерживает. Но так оно и произошло. Не все могут вынести. И морального, и физического, можно сказать, напряжение. Во всем надо было себя ущемить.
После шпитальной эпопеи треба было пристосовываться до життя у новых умовах. А на самой справе, удокладняя Ирина, обо всем себе отмовлять.
После тяжелого лечения на диете сидели, что мы вообще практически ничего не ели. У меня дома ничего не было, кроме овсяной каши, меда, козьего молока. Делали овощные соки, сырые, морковка в основном. Года полтора, наверное, после больницы, вот на таком жестком режиме. Закалялся. Босиком по снегу стал ходить. Даже после химии, после операции, там прямо Боровлян. Собрался и пошел гулять. Разулся. Он меня научил ходить босиком. То есть такой вот стряска организму. Много чего он сам. Еще молодец у меня Артем такой, что он подчинялся.
Все лето у Артема юбилей, ему 30 годов и полтора десятка годов после обвешения страшного диагнозу. Выбрать дальнейший шлях посприял мастацкий досвід, набытый у шпиталі. Своечасово допомог зарентоваться и другий муж Ирины, вядомый у Смаргоне музыка и композитор Теймур Пагасян. Он не только прищапил хлопцу цікавость до контрабаса, але фактично скировал у потребное речище. Теперь Артем профессийный музыка. Дарэчы, з сябрамі-музыкамі Артём даў вялікі канцэрт для пацыентаў дзіцячага анкалагічнага цэнтру ў Бараўлянах, дзе калісьці лячыўся сам. Так уласным прыкладам ён прадэманстраваў, што з ракам можна і трэба змагацца. У сваю чаргу, як цяпер аналізуе Ірына, пры больш прафесійным падыходзе развіццё хваробы ў сына, напэўна, можна было б спрагназаваць.
Артём, когда родился, у него не развернулась правая лёгкая, оттуда же і правая почка. Вот если бы это знать, эту связь, можно было контролировать, предотвратить. Как мне сказали врачи, всё, что на почках, растёт очень долго. У него опухоль была размером примерно 9 на 12. Это очень большая опухоль. И она росла, похоже, долго, даже не один год. Причём коварство настолько её такое, что вокруг уже лимфоузлы были, а она ничем себя не выдавала. То есть, если бы не эта вот почечная фолика, и врач посмотрел на УЗИ, она бы так и сидела бы до последнего. А когда было бы уже все, уже поздно. Потому что уже были лимфоузлы, метастазы уже были.
Некольки опошних годов Ирина Френкель, допомагая, не отчаивается иншим людям, хворым на рак. У Белорусской ассоциации молодых христианских женщин она выступает тренером по таких темах, как профилактика рака молочной залозы, а лю памяти завсюду пульсуя напомин. Усё могло повернуться зусім инакше.
Если бы я не попала в Боровлины, было бы все по-другому. Просто я попала в клинику, просто они должны так обследовать были тщательно. Это онкология. Не просто обследовали меня, а все, от и до. Если бы я попала просто в какую-то гинекологию, этого бы не было. Это было бы пропущено обязательно. У меня диагноз был рак шейки матки. Тогда еще не было даже причины. Сейчас это уже известно. Причина – это вирус папилломы человека, против которого есть вакцина. 87-й год, таких выводов не было. И это было вообще бомбежка вслепую. Облучили час перед операцией, потом все просто удаляется.
На глубокое переконание Ирины Френкель, паничную боязь за раку треба переодолевать, але ни в яким разе не заставаться с бедой сам на сам. До того ж, по ее словах, треба перестать успрымать онкологичный диагноз как смиротный присуд.
Чтобы перестали бояться, надо об этом говорить. Как Путырский говорит, какая разница, аппендицит или рак? 3% пациентов умирают от аппендицита, но никто почему-то его не боится. Ну да, рак, конечно, это бич, чума. Он уже на первом месте, уже можно что-то сделать. Просто люди не обращают внимания. И мама умерла от рака молочной железы. Просто вот эта работа, ай, потом, все потом. Вот даже обратишься в нашу медицину, не захочешь больше никогда, потому что время потеряешь, получишь отписки эти все.
Теперь Ирина Френкель керует проектом развития сферы послуг социально-психологической допомоги для онкопациентов как социально уразливой группы населения. На ее думку, надзвичай важно, коли про то, как удалось одолеть хворобу, могут рассказать не только лекары, а и учорашние пациенты. Для этого в Смаргоне инициированная и реализуется система психолого-социальной допомоги с притягнением профессийных психологов, психиатра, онколога и самих людей, которые балансовали на меже життя и смерти. Передусім наладженная кампания информования пациентов, яким поставлены несутешальный диагноз – рак. Наступный крок – организация группов самодопомоги с лику пациентов и их близких. Смаргонский досвід уже рекомендованы для переймання у інших регионах Беларуси.
Черговий випуск передачі «Життя після раку» підрихтував Ігор Карній. А зараз приватний погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну з історичних дат завтрашнього дня.
Історичний календар свободи.
'Якую протяглость має вечность? Для шарагового, не обтяжареного дурними питаннями человека, яна не перевышає отпущенного на ягоную долю життя. Верник подумає про Бога и конец свету. Для лингвиста вечность бере корені у слові «век». Вечный жит только усмехнется. И только политики обыходятся с вечностью отвольно. Вечность – это столько, кольки треба для того, каб назапасить силы и примерить на себе новый Lebensraum. 8 кастрычника 1508 году помеж Великим князством Литовским и Московской державой был подписан вечный мир. За апошние 16 годов перед тем яны воевали помеж собой аж на двоечи, и вось нареште – по Божьей воле и по нашей любови мы, Василь, Божьей милостью господар всей Руси, великий князь Владимирский и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверский, и Югорский, и Пермский, и Болгарский, и инших, узяли ясмо любов и вечное докончение со своим братом и сватом, с Жигемонтом, королем польским, и великим князем литовским и русским, и князем прусским, и великоглоговским, и опавским, и селецким, и лужицким, и жамойцким, и инших, жить мне у любови с ним поводле этой грамоты, и быть с ним повсюдно заодно, и добра мне музычить его землям повсюдно, где б не было, а ему мне добра зычить и нашим землям повсюдно, где б не было». А кто будет мне друг, той и ему друг. А кто будет мне не друг, той и ему не друг. А кто будет ему друг, той и мне друг. А кто ему не друг, той и мне не друг. А быть тебе, братья, на усялякого моего недруга со мной заодно. А прача Мендлигерея цара Перакопского. А мне на усялякого твоего недруга быть с тобой заодно. И на татаров, а прача Мендлигерея цара Перакопского. Такий ось прикладний переклад, і гэта був тільки початок той доброї, світлої душевної грамоти. Крацей пошанцавала цару Перакопському Мендлігірею. І братам-монархам заставалося одно розцілуватися, хоча б з допомогою своїх дипломатів. Були підтверджені межі, і хоча нахапаная Москвою заставалася Москве, зато бунтовники князі Глінські, яких підтримали московці, згубили своє владання у ВКЛ і емігрували до усходніх братов. У випадку Жигемонта I і Василя III вечность склала каля 2 годів. Бо уже у 1510-м московський уладар почав розпрацьовувати свой план Барбароса. Домовився з недругами, апрача цара Перакопського відома, і рушив на Смоленськ. Так що лепш не задумуватися про те, яку протяглость має вечность, і не читати грамоти, і ранішні газети.
«Что было завтра?» По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
Осецки, осецки, алло, приехало баски. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Данчик выбираем.
Was it
улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитання. Наскільки я пригадую, шановні слухачі, першим оперним співаком, яким я захопився, будучи ще підлітком, це був американець італіянського походження Маріо Ланза. Ланза був відомий і молодим слухачом, поскольку він виступав не у оперних театрах, куди молодь заходить зрідку, а й у кіно. За своє коротке життя він іграв головних героїв у 7 голівудських фільмах. Маріо Ланза помер у гэтый день у 1959 годе, калі ему было всего 38 годов. Сёння якраз у першые тыдні нового навучального году слухаем студэнцкі гімн «Гаудамус Игитур» у выкананні Маріо Ланза.
«Гаудамус Игитур»